Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». В гостях пражской студии «Радио Свобода» писатель, эссеист и американский издатель Игорь Ефимов, владелец издательского дома «Эрмитаж». Впервые в эфире 16 мая 1998 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Гость нашей студии – писатель, публицист, издатель Игорь Ефимов. В свое время в Ленинграде 60-х годов удачливый автор, выпустивший ряд детских повестей, член Союза писателей, участник известной литературной группы «Горожане», Игорь Ефимов стал автором самиздата. Его книги ушли на Запад. Историко-публицистические работы появились в эмигрантских издательствах под псевдонимом Андрей Московит. Жизнь в Ленинграде становилась все напряженнее. Конец 70-х – эмиграция. Последние 20 лет Игорь Ефимов живет в Соединенных Штатах. Он опубликовал десяток своих книг, а в качестве владельца издательства «Эрмитаж» выпустил 200 произведений российских литераторов и писателей зарубежья. В пражской студии мы беседуем с Игорем Ефимовым о судьбе его поколения. Игорь Маркович, скажите, пожалуйста, уехав из России в свое время 20 лет назад, эмигрировав, вы оторвались от своего поколения или есть у вас ощущение, что вы все еще принадлежите к некоему сообществу, к некоему содружеству литераторов?
Я думаю, есть ясный критерий, опираясь на который можно ответить на этот вопрос. Мне до сих пор очень интересно все, что пишут мои друзья, друзья моей молодости, мои сверстники. И это вернейший знак того, что у меня не порывалась с ними связь.
Скажите, пожалуйста, когда вы писали ваши работы в Советском Союзе, вы писали их, правильно ли я понимаю, не столько для ближайших друзей, сколько для мира, для Орби. Когда вы оказались на Западе, писали ли вы больше для тех, кто остался вашим читателем в Советском Союзе, или сменился каким-то образом ракурс вашего зрения, вашего обращения к аудитории?
Я изо всех сил, честно, старался нащупать ту грань между дозволенным цензурой и дозволяемым моим собственным вкусом и чувством правды. Предельной такой попыткой был роман «Зрелище», вокруг которого шла борьба в издательстве. Он был зарублен. И вот этот роман меня как бы запустил в неподцензурную литературу. Я понял, что больше я не могу идти на компромиссы. Тем более и год был такой, 67-й, только что отправлены в лагерь Синявский и Даниэль. Вот-вот начнется вторжение в Чехословакию. Дальше, после этого романа, я уже начал активно писать философские книги, которые даже нельзя было показать в советскую редакцию.
В какой степени вы были свободны тогда, в 67-м и в последующие советские годы? В какой степени вы чувствовали себя свободным, в какой степени закованным во что-то?
По-настоящему мне удавалось печатать только вещи для детей, подростковые. Я считался детским писателем и входил в секцию детской литературы в Союзе писателей Ленинграда. Там можно было, заузив себя на этой тематике, не касаться каких-то тем, которые волнуют взрослого, серьезного человека. И тогда ощущение невольной неправды, если не исчезало совсем, то притуплялось в достаточной мере. Когда же ты брался за так называемые взрослые темы, взрослые книги, то уже начинались корчи стыда от того, что ты сам ловил в себе непрерывно присутствующего редактора, который тебе говорил, ну зачем писать эту фразу, зачем развивать эту эмоциональную линию, ты же знаешь, это все равно не пройдет. И невольно перво начинало идти в обход и искать какие-то... Вот это мучительное чувство обкрадывания самого себя, оно в конце концов пересилило желание какого-то нормального благополучия, нормального писательского статуса. И я стал отправлять вещи на Запад, где они начали выходить под псевдонимом Андрей Московит, уже начиная с 70-х годов.
В какой мере было понимание между вами и кругом ваших друзей ленинградских тех лет?
И ленинградских, и московских, я бы сказал. Мы жадно читали друг друга, и все мои вещи, которые потом были отправлены на Запад, и опубликованы на Западе. Они читали с друзьями, я им давал, я слушал их комментарии, их отклики. Все это было очень тесно связано, и мы очень ценили отклик друг друга, тем более в отношении вещей, которые заведомо не могли иметь широкого отклика официально.
Была ли какая-то иерархия среди литераторов, которые не могли опубликовать свои произведения в открытой печати? Был ли лидер по гамбургскому счету?
Да, каждый начинающий литератор думает, вот кому бы ему пойти, вот так как пошли Бродский, Найман, Рейн, Бобышев к Ахматовой, Вознесенский, насколько я знаю, к Пастернаку. Наш сверстник Сергей Вольф ездил познакомиться с Юрием Олешей, но как-то неудачно это прошло. У меня не было в прозе в то время русского писателя, к которому мне бы захотелось пойти, отнести свои вещи. А мое настоящее восхищение относилось к тем, в основном, кто уже ушел от нас из нашего 20 века. Конечно, я бы побежал к Андрею Платонову. Я любил очень Зощенко, но мне достаточно было того, что он пишет. У меня не было ощущения, что при встрече я что-то узнаю. Но нам больше повезло, чем поэтам, потому что молодым поэтам, по-моему, было гораздо труднее развивать самостоятельно свой голос рядом с такими голосами, как Пастернак, Ахматова и потом Бродский. Нашими кумирами стали поневоле американские писатели. Например, поэт Лев Лосев очень тонко заметил, что Довлатов настолько был воспитан на американской литературе, он так ее хорошо знал и слышал, что невольно это отразилось на его стиле, и, может быть, поэтому он быстрее всех завоевал успех у американских издателей. Он был для них, может быть, подсознательно, они слышали отзвук знакомой им тональности литературной, американской. Я был ужасно поражен и заражен Селлинджером, и написал роман настолько подражательный, что вот это единственная моя книга, которую я стараюсь не раскрывать больше. Но он был напечатан в журнале «Юность», вышел отдельной книжкой, был переведен на эстонский, на чешский. Как раз он-то и был на той грани дозволенной детской, юношеской литературы, когда эмоциональностью такой возбужденной можно было затуманивать самые больные и непроходимые повороты чувств.
Скажите, а что в 60-е годы было самым привлекательным, самым горячим самиздатом или тамиздатом? Какие книги гуляли по рукам тогда?
Наш ленинградский кружок был теснее, мне кажется, чем московские круги. В Москве слишком много было литературных соблазнов. Там было гораздо легче печататься, поэтому соблазн что-то сделать и пойти на какие-то уступки. И атмосфера была либеральнее. Он действовал на москвичей сильнее. В Ленинграде, по-моему, мое поколение было окружено такой непроходимой безнадежностью, что уже можно было даже и не стараться серьезные вещи показывать. И в этом плане, например, на мое поколение все же вещи друг друга в чисто литературном плане. На меня, конечно, большое влияние оказал писатель Владимир Марамзин, который сейчас живет в Париже, но, к сожалению, перестал писать уже давно. Он входил в нашу группу «Горожане». И был писатель в Ленинграде, которого необычайно высоко ценили и до сих пор ценим не только я, не только Марамзин, но Андрей Битов и несколько других человек. Его звали Генрих Шеф. Это писатель кафкианского направления, и я бы сказал, кафкианского уровня. Моя издательская мечта — издать том избранного Генриха Шефа. Он оставил очень большое наследие. Я думаю, что там около 1000 страниц, как минимум, а может быть и больше. Это был писатель настоящей чувствительности такой, что он как бы нормальнее всех прореагировал на советскую ситуацию. Он сошел с ума. У него началась настоящая мания преследования. И он прожил с ней последние годы и покончил с собой. Но вот сила и пронзительность его писаний для нас всех, хотя стилистически они были очень скупы, так, но это все равно неповторимая стилистика и неповторимая острота отчаяния. Так что вот такого плана фигуры. Ну и, конечно, Бродский. Бродский все же пронизывал всю нашу жизнь с самых первых своих вещей. Это было такое ошеломительное ощущение. Он вернул нам чувство принадлежности мировой культуре. И когда мне сейчас говорят, там, с некоторым упреком в адрес Бродского, что все же он так засорил язык жаргоном, грубостями, сленгом, я объясняю, что без этого ему было бы не распахнуть перед нами эту дверь. Мы знали этот мир культуры, но он был для нас чуждым, возвышенным, далеким. Всю классику мы хорошо знали, но ощущение было, что это ушло от нас навсегда в прошлое. Он нам первый показал именно лингвистически, языком, что мы одного рода с этим. И можно говорить вот так о Марии Стюарт, как он говорит, и все равно не разрывать культурные связи. Посмотрите, как он в любом почти произведении сводит персонажи разных эпох, разных стилей. И в тех же сонетах Марии Стюарт, и в «Письме в бутылке», когда он прощается со всеми деятелями мировой культуры, учеными, он так естественно их сводит на палубу своего тонущего корабля, где у него весельчак капитан Улисс, то есть Одиссей, чистит Смит-Вессон. И это не выглядит натяжкой, да. В сознании Бродского, в мире Бродского все совместилось, и нам открылся вход туда.
Был интересный там издат в Ленинграде 60-х, начало 70-х годов.
Да, конечно, он был, и мы его жадно искали. Сейчас трудно хронологически припомнить, что доходило когда. Ну, конечно, Набоков. Набоков пришел к нам из там издата. Это было одно из сильнейших открытий в русской литературе для нас, и оно задело и увлекло очень многих. Вот в прошлом году мы издали сборник эссе Битова, где он замечательно рассказывает о своем переживании Набокова в эти юношеские годы. Что еще? Мы очень интересовались тем, что публиковалось и доходило до нас в 60-е годы новый журнал из Америки. То есть весь труд русских эмигрантов, которые печатали, мы знали, в каких трудных условиях это печатается, и как коммерчески это не может оправдаться на Западе. Он не пропадал даром. Все эти книги достигали нас рано или поздно, и они так стремительно начинали переходить из рук в руки. Довлатов, например, приходил ко мне за книгами, которые попадали ко мне из-за рубежа. Ну, прямо как в библиотеку ходят. И все это у нас было окружено такой жалкой конспирацией доморощенной. Он звонил, допустим, или любой другой читатель, и говорил: «Игорь, я у вас брал 10 рублей, вот я хочу зайти». Ты говорил: «Конечно, ну, заходите, заходите». Но потом я как-то взорвался и сказал им: «Слушайте, придумайте какой-нибудь другой повод, потому что я готов еще сесть за там издат, но за содержание тайного банка садиться совершенно не желаю». Так что эти книги доходили и циркулировали необычайно активно в наших кругах.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. В рамках «Поверх барьеров» беседа с гостем Праги, писателем и издателем из Соединенных Штатов Игорем Ефимовым. У вас как бы три опыта. Опыт советский, опыт постсоветский, но ведь между ними еще и опыт эмигрантский. Что осталось от вашего поколения, от горожан или от горожан и вокруг? Какой был смысл существования вашего поколения? Какой этический или эстетический сухой остаток остался, с вашей точки зрения?
Ну, боюсь, что это не мне судить, так как я принадлежу этому поколению, и все, что я скажу, будет иметь отношение и ко мне. Поэтому, извинившись 20 раз за эту невольную ситуацию, я готов поделиться мыслями, которые мне приходили последние годы, о том, из-за чего же вообще рухнула советская власть, из-за чего рухнул коммунизм. Мы не видим ни военных действий, мы не видим ни решительных каких-то уличных протестов. Он рухнул так неправдоподобно, как рушится столб телеграфный, изъеденный термитами изнутри. Они едят дерево так, что внешность остается абсолютно непотревоженной. Как-то так, похоже, рухнул коммунизм. Никакого удара ему не было нанесено. Он разрушился от слов. От слов, которые звучали. Они звучали и доходили до сердца самых разных людей, и, конечно, они стали проникать и в поколение, которое... Горбачев тоже принадлежит к нашему поколению. Он и его близкие тоже читали те же книги. И они вращались в мире тех же переживаний. А коммунистическая идеология настолько была беспомощна, настолько ничего не могла противопоставить этому, что, мне кажется, вот это наступление слов во всех их видах, слово публицистическое, художественное, поэтическое, оно вело вот эту огромную работу в течение всех послевоенных лет, и оно совершило этот гигантский исторический переворот. Так что если что-то мы делали своими писаниями, которые выглядели такими машинописно жалкими и малотиражными, я верю, что это влилось в этот поток поиска правдивого и художественного оправданного слова, которым мы занимались.
Игорь Маркович, что принципиально отличает вас сегодняшнего от вас советских лет?
Я думаю, ощущение удачи. Я чувствую, что мне удалось сделать то, на что были отпущены силы. И судьба повернулась так, что у меня оказалось время и место, и обстоятельства позволили заниматься, писать, видеть свои вещи опубликованными, слышать отклики друзей, читателей. Все это меняет, конечно, душевное состояние, в то время как последние годы в России, особенно после вызовов на допрос в КГБ, ощущение было такое, что нужно готовиться к посадке. Тогда это было довольно регулярно, близких и друзей брали одного за другим. Тогда у КГБ был такой, по-моему, сценарно-киношный ритм работы. Им разрешалось 2-3 фильма поставить в год, и они там выбирали звезду, готовили сценарий, все прямо как в киностудии делалось. И поэтому вся моя тактика сводилась к тому, чтобы показать им, что я испорчу постановку фильма и буду очень плохой звездой. И кажется, мне это удалось, потому что на самом длинном допросе мне майор сказал: «Вы, Игорь Маркович, человек осторожный, даже, извините, скользкий», чем я был безумно горд. Хотя вот на этот допрос я шел без уверенности, что я вернусь, потому что к тому времени уже и отправленных рукописей было много, и уже многое было опубликовано под псевдонимом за рубежом, а уж о количестве передававшихся рукописей, книг, сам издаты, говорить нечего, и никогда не знаешь, сколько они знали. То есть вот жизнь была такая ненормально предтюремная какая-то. Вся записная книжка у меня была зашифрована так, чтобы хоть друзьям не повредить. Вот это ощущение преступника, которое они в нас во всех вкладывали, что это вот в этом тоже хочется сказать, и этого я им не прощу.
Игорь Маркович, недавно в журнале «Звезда» вышел, впоследствии премированный, ваш роман из эпохи Древнего Рима. Что такое ваше обращение к истории? Насколько здесь много значит какие-то аллюзии? Насколько это просто вольный некий эстетический полет в прошлое?
До тех пор, пока я не пойму, отчего одни народы достигают свободы, славы, богатства и процветания, а другие идут вниз. Что питает успех национальный, что губит национальное развитие. Я не нахожу до сих пор удовлетворительного ответа на них в писаниях других философов и историков. Значит, я должен искать сам. А так как это неразрывно связано с человеческой природой, с микроклеткой любого исторического события, с человеческой душой, то, естественно, я думаю, моя профессия ремесло романиста здесь мне абсолютно необходимое подспорье. Невозможно оторвать движение исторически огромных масс, не имея своего ясного, эмоционально четкого ощущения, что движет человеческой душой в ее порывах. Поэтому у меня вот так переплетается философская и прозаическая деятельность, и поэтому она так густо насыщена историческими темами.
Будет ли в какой-то степени касаться этих вопросов ваш будущий роман, о котором вы не хотите говорить?
Не выдам. Тайны не выдам. Но, очевидно, прорвется. Я еще...
Скользкий вы человек, Игорь Маркович.
Да, очень, очень скользкий.
«Поверх барьеров» вы слушали беседу с писателем, владельцем русско-американского издательства «Эрмитаж» Игорем Ефимовым. 2 минуты на короткие объявления, и мы продолжим наш выпуск.